Говорит Радио Свобода. В России идет сбор средств и вещей для украинских моряков, арестованных в ходе захвата кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе.
И в первый день судов мы увидели, что все люди говорят о том, что нужна помощь, что адвокаты сообщают, ребята, в абсолютно без каких-либо личных вещей.
Собирался ли Дональд Трамп построить в Москве небоскреб Трамп Тауэр и подарить один из его пентхаусов Владимиру Путину?
Майкл Коэн, как я понимаю, говорил о проекте, который был, по сути, более или менее вариантом, который мы рассматривали в Москве. О нем все знали. Это был хорошо известный проект.
Наука и искусство преследуют одну цель – познание. Интервью с основателем биоарта Джо Дэвисом.
Знаете, если вдуматься, это странно, что мы используем выражение «искусственный интеллект», хотя не знаем толком, что такое интеллект. Но мы движемся, и рано или поздно машинный разум будет нашим компаньоном.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 3 декабря. Так, в понедельник российские и крымско-татарские активисты передали вещи и продукты арестованным украинским морякам, которые находятся в следственных изоляторах в Москве, Лефортово и Матросская Тишина. Деньги на передачи морякам собирали в Крыму, на Украине и в России. Активисты из аннексированного полуострова привезли в российскую столицу одежду для пленных военных, говорит один из организаторов акции, крымчанин Нариман Джилялов.
Когда возникла ситуация с захваченными украинскими моряками, мы с активистами приходили на суды поддерживать их, фиксировали все происходящее. И в первый день судов мы увидели, что все люди говорят о том, что нужна помощь, что адвокаты сообщают, ребята, в абсолютно без каких-либо личных вещей. Ну и тогда так просто случайно получилось в Киеве. Мой друг и коллега Усман Пашаев, журналист известный, а в Крыму я, объявили сбор средств для сбора помощи. И вот несколько дней мы занимались именно этим вопросом, надеялись передать им еще в Симферополе эти вещи, но мы не успели, потому что в самый разгар расфасовки по пакетам передач мы узнали о том, что их вывезли в Москву, соответственно, в Лефортовское СИЗО и Матросскую Тишину, это известно. Потом были выходные мы не могли передать, поэтому вместе с коллегами здесь, в Москве, Виктория Ивлева объявила сбор, мы знаем, Саша Коленкова откликнулась и очень много других замечательных людей. Мы скоординировались, и вот, выехав вчера рано утром, мы сегодня оказались в Москве, 5 человек из Крыма, встретились здесь с нашими коллегами, которых даже лично, наверное, не знаем многих, но называю их коллегами, чтобы вот наконец-то передать ребятам эти вещи и продукты.
Что именно привезли?
Мы привезли 2 пакета, в одном достаточно стандартный набор продуктов, которые можно передать в СИЗО, чтобы ребята могли кушать что-то нормальное, а не то, что дают, да, в подобных заведениях. Я уже не знаю, что здесь дают, но в Симферопольском СИЗО постоянные жалобы на питание. Ну и, конечно, вещи, потому что их как взяли в форме, они были в форме. Мы слышали сообщение о том, что им выдали там какую-то стандартную тюремную эту робу, но это ненормально, поэтому привезли им там личные вещи, средства гигиены, полотенце, постельное белье, носки, трусы, майки, штаны. То есть, чтобы человек, даже в таком месте находясь, чувствовал себя человеком.
Это был один из организаторов акции помощи арестованным в России украинским морякам, крымчанин Нариман Джилялов. Гражданский активист Виктория Ивлева рассказала Радио Свобода о том, почему она участвует в акции помощи украинским морякам, кто еще передает им посылки и деньги, и как она воспринимает недавний инцидент в Керченском проливе. Вопросы Виктории Ивлевой задавала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Почему вы решили помогать пленным украинским морякам?
Потому что вообще нужно помогать людям, которые в беде, по-моему, это нормально. Невозможно помочь всем, но кто-то из, не помню, кто из великих святых или апостолов сказал, помогай не глядя. Ну вот глянулось тебе в эту сторону, значит, не задавай вопросов, а помогай. Кому-то хочется помочь кому-то другому, пожалуйста, помогай кому-то другому. Кому-то хочется собрать деньги на штраф большому журналу, пожалуйста, собирай деньги на штраф. Вот решили сделать так. Это, во-первых. Во-вторых, это, конечно, акт солидарности с Украиной. И, в-третьих, мне очень важно, чтобы в Украине знали, что в России есть огромное количество приличных и порядочных людей. Просто голос у нас очень тихий, к сожалению. Но мы есть.
Сколько человек откликнулись на вашу просьбу о помощи морякам вот после вашего поста в Фейсбуке? Сколько денег удалось собрать и что там куплено, на что они пойдут?
Человек, вы можете посмотреть там количество лайков, хотя понятно, что просматривает больше человек. Вот. А вот на сию минуту я вот только что считала, собрано, сейчас я вам скажу, 390 137 рублей 2 копейки. Что большая часть этих денег поступила от людей, живущих в России. Это не упрек, естественно, украинцам, потому что украинцы собрали там какие-то безумные деньги на помощь морякам. Но меня очень радует, что мои соотечественники откликнулись.
На что пойдут эти деньги, Виктория?
А часть их уже пошла, потому что вот с радостью сообщаю, что первая передача прошла. Было сделано 21 передача в Лефортово и 3 передачи в «Матросскую тишину». И первая передача «Богдана Небылицы» уже прошла, а сейчас вот идут следующие и следующие. Mm-hmm. Я надеюсь, что через там, в течение ближайшего часа все передачи будут переданы. В «Матросской тишине» люди еще стоят в очереди. Передачи эти закупались, продукты эти закупались вчера, фасовались откликнувшимися тоже моими знакомыми и волонтерами. И кроме того, из Крыма еще приехало 2 машины, потому что очень откликнулись крымчане, и крымский активист Нариман Джалил собрал всю эту помощь огромную крымскую, там собрана всем одежда, каждому собрана одежда, еще какие-то там крымские вкусные всякие сушеные фрукты и прочее, печенье и не знаю, чего там еще из Крыма. Все это тоже пошло в эти передачи, а одежда сейчас отправляется с почты. И есть надежда, что завтра уже одежда будет у всех морячков. И единственное, что я должна сказать, что на самом деле Кершин Сагиева, член общественной наблюдательной комиссии, сказала мне сразу, как только они вступили в Лефортово и в «Матросскую тишину», что одежда у всех есть. Им выданы робы. Это, конечно, не самая приятная одежда на свете, но, тем не менее, у них есть ватники, у них есть шапки, то есть от холода там никто из них не умирает. У них чистое белье, им выданы гигиенические наборы, вот это все в Лефортово было соблюдено.
Я так понимаю, что вы находитесь на связи с родителями некоторых моряков, попавших в российский плен. Почему вам вот это важно?
Ну, немножечко не так. Просто я подумала, что было бы хорошо, если бы родители могли написать своим детям письма. Но понятно, что письма с Украины будут какое-то время идти, потому что СИЗО Лефортово не подключено к замечательной электронной системе СИН-письмо, а «Матросская тишина» подключена. И я обратилась просто через знакомых ко всем родителям, чтобы они написали письма от руки, отсканировали и прислали. Все эти письма были написаны, отсканированы. 3 письма уже доставлены в «Матросскую тишину» по электронке. Они сейчас находятся у цензоров, и я надеюсь, что они дойдут до раненых ребят. А остальные письма пойдут по почте, тоже уже отправлены. Но все-таки это быстрее из Москвы. Мне кажется, очень важно людям с самого начала оказать какую-то поддержку и моральную, и физическую. И для нас самих это тоже удивительно приятное дело, которое говорит о солидарности, о доброте человеческих сердец, о неравнодушии. Ну и вообще о том, что люди на самом деле люди.
Как вы лично оцениваете вот то, что произошло в Керченском проливе? Как вы оцениваете эту историю, которая закончилась пленом для украинских моряков?
Помните, Люба, очень много лет назад корейский лайнер залетел на Сахалин, потеряв ориентацию там, да, это был гражданский самолет, в который все-таки выстрелил наш летчик, погиб очень много народ, ну, собственно говоря, весь лайнер, да, он всего-навсего потерялся и зашел в чужое пространство, в общем, наверное, были какие-то другие возможности ответить. Вот этот неадекватный ответ стоил тогда почти 200 человекам в жизни, и врал Советский Союз довольно долго, до самых ельцинских времен Борис Николаевич покаялся и признал ошибку. Почему-то, когда это произошло, я сразу вспомнила этот корейский лайнер. Неадекватность действий моей страны и жестокость ее действий поражала меня всегда и поражает и сейчас.
Как вам кажется, что ждет сейчас вот этих украинских пленных, исходя из логики вот всех событий, происходящих в последние годы, с 2014 года? Могут ли они повторить судьбу Олега Сенцова? И что нужно сейчас сделать, чтобы не повторили?
Ну, знаете, я же не прорицатель. Это вот к Глобе нужно обращаться, там еще кому-то. А мне кажется, что... Я думаю, что их осудят, но, слава богу, если это будет статья за незаконное пересечение границы с точки зрения Российской Федерации, ее властей и судей, то это не самая страшная статья на свете. Это все-таки не 20 лет, а, по-моему, там 2 года предела. Посмотрим. Я могу только как-то пытаться людям помочь в рамках закона. Это не я одна, да? Я вам скажу, сколько человек в этом принимало участие. Вот это очень важно. Я, может быть, не буду называть имена, не все, может быть, люди хотят, чтобы их имена назывались. Значит, вчера полдня 3 человека закупали эти продукты и везли в дом, где это все фасовалось. Сегодня 2 человека поехали в СИЗО в Матросскую Тишину, 8 человек поехало в СИЗО в Лефортово, чтобы там стоять в очереди. Кроме этого, значит, все это время со вчерашнего дня ехали крымчане на машине через половину европейской части России. И они приехали вовремя, они привезли одежду. Я хочу, чтобы люди знали, что это все происходит, что и внутри очень зажатой, очень жесткой страны все равно можно шевелиться, и можно что-то делать. И не нужно об этом забывать, и нельзя, чтобы опускались руки. И я думаю, что все участники вот этой нашей акции... Я понимаю, что можно было, наверное, там через интернет-магазин что-то закупить, но людям хотелось вот так проявить свою солидарность. И сделать что-то. Не просто кнопки нажать и перевести 100 рублей, а сделать что-то еще. И я очень рада, что мы это сделали, и это... Такое чувство дружбы, единения, солидарности, мне кажется, это очень важная для каждого история.
С гражданским активистом Викторией Ивлевой беседовала Любовь Чижова. Адвокат Николай Полозов взял на себя защиту одного из украинских морских офицеров, арестованных российскими пограничниками и доставленных в Москву. В интервью Мумину Шакирову он рассказывает о том, почему принял такое решение и кто еще будет представлять украинских моряков в суде.
Я непосредственно защищаю капитана второго ранга Дениса Гриценко. Стало известно в пятницу о том, что его и других военнопленных украинских моряков перевезли из Симферополя и из Керчи в Москву в 2 изолятора. 21 человек находится вот здесь в изоляторе Лефортово. 3 человека находятся раненые в лазарете изолятора Матросская Тишина. На выходных попасть из-за режима работы СИЗО к подзащитным не было возможности. Соответственно, сегодня понедельник, первый рабочий день, и сегодня я попытаюсь увидеть своего подзащитного. К сожалению, это не так просто, потому что создаются искусственные препятствия для посещения адвокатами своих подзащитных в СИЗО Лефортово. Требуется некое разрешение следователя, чтобы попасть туда. При том, что на текущий момент неизвестно, кто в Москве будет расследовать это дело и вообще передан ли материал уголовного дела из Крыма сюда, в Москву. Но в любом случае необходимые действия, подача заявлений, ходатайств мной будет осуществлена.
Почему вы решили защищать именно капитана?
Ну, дело в том, что ко мне обратились его родственники, в частности, супруга. Мной было заключено соглашение, и я принял на себя поручение на его защиту.
Кто будет защищать остальных моряков?
Что касается остальных моряков, то я в настоящее время формирую список адвокатов, который будет мной представлен на межведомственной группе в Киеве завтра. И, соответственно, эта группа будет отбирать кандидатуры команды защиты, которая будет осуществлять защиту военнопленных.
Вы собираетесь завтра лететь, ехать в Киев, да?
Да, собираюсь в Киев лететь.
Там есть новое положение, мужчин не пускать от 16 до 60. Как вы стараетесь избежать всего?
Ну, я думаю, эта проблема будет решена, потому что я действую не в своих интересах, а действую в интересах военнопленных.
В чем еще сложность защиты капитана, кроме того, что вы перечислили? Каковы шансы, что вы сегодня его увидите?
Ну, шансы не очень высокие, потому что совершенно очевидно, что политическое давление в этом деле присутствует со стороны российских властей. Я не исключаю, что препоны со стороны следствия будут продолжаться и далее. В любом случае важно понимать, что в целом исход этого дела зависит не от решения каких-то судов, не от решения следствия, потому что суда в России нет как такового, а зависит только от принятия политических решений. Если мы будем действовать в рамках единой стратегии, то тогда это политическое решение будет принято, и все военнопленные будут освобождены.
Я видел господина Новикова, он известный адвокат. Он будет принимать участие в защите капитана, или какова его миссия будет в этом процессе?
Ну, что касается адвоката Новикова, то он также включен в список адвокатов, которые будут утверждаться. Если он будет утвержден, то он будет допущен к защите, с ним будет заключено соглашение.
То есть речь идет о том, что он будет защищать так же, как и вы, капитана, или возьмет кого-то другого?
Ну, я думаю, что в деле 24 военнопленных, ну, кого-то другого, наверное, возьмет.
С адвокатом Николаем Полозовым беседовал Мумин Шакиров. Послушайте программу «Время свободы». Издание BuzzFeed выступило на днях с утверждением, что компания Дональда Трампа собиралась подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower в Москве. О том, что эту идею бывший юрист американского президента Майкл Коэн обсуждал с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым, заявили, как утверждает издание, два неназванных источника в американских правоохранительных органах. В публикации не утверждается, что сам Трамп знал об этом плане. Дмитрий Песков охарактеризовал историю со строительством Trump Tower в Москве так: «Все дискуссии, которые ведутся в США по так называемому российскому делу, настолько контрастируют с реальностью, с тем, что было на самом деле, что просто диву даешься». Сам Дональд Трамп у себя в Твиттере назвал сообщение об этом плане «охотой на ведьм». Американский лидер настаивает, что рассматривал возможность построить здание в России, но не вложил в его сооружение никаких финансовых средств, не получил гарантий и не реализовал проект. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Дональд Трамп давно хотел построить свою башню в Москве или Петербурге. В марте 1986 года он познакомился на званом обеде с советским послом Юрием Дубининым. За столом и родилась идея московского небоскреба. В июле 1987 года Дональд и Ивана Трамп приехали в Советский Союз по приглашению Госкомтуриста. Принимали их по высшему разряду, но из проекта ничего не вышло. По действовавшему тогда закону, доля иностранного партнера в совместном предприятии не могла составлять больше 49%, и купить землю тоже было нельзя. Я сказал им: «Парни, вот в чем корень проблемы. Речь идет о недвижимости. Как можно стать владельцем земли, если вся она принадлежит государству?» Так рассказывал об этих переговорах Трамп в интервью журналу «Playboy» в 90-м году. В ноябре 96-го года Дональд Трамп приехал в Москву во второй раз. Его сопровождал Говард Лорбер, президент и генеральный директор компании Vector Group, которая должна была финансировать строительный проект Трампа. Трамп даже созвал пресс-конференцию в московском отеле «Балчук», на которой объявил, что башня Trump International будет построена на улице Гашека, а еще одно здание на проспекте Мира. Была названа стоимость строительства одного квадратного метра – $2800-$3300 и общая цена проекта – от 90 до 120 миллионов. Но, несмотря на поддержку вице-мэра Владимира Ресина, сделка и на этот раз не состоялась. В 2012 году, после целого ряда неудачных попыток, у Дональда Трампа наконец появился серьезный партнер в России. В декабре в Лас-Вегас на конкурс «Мисс Вселенная» приехали Арас Агаларов, глава компании «Крокус Групп» и один из крупнейших застройщиков Москвы, и его сын, поп-идол Эмин. После недолгих переговоров Трамп объявил: «Конкурс 2013 года состоится в Москве». Арас Агаларов утверждал, что проведение конкурса обошлось ему в $20 миллионов. Осведомленные люди считают эту цифру завышенной в 10 раз. Трампу Агаларов заплатил за право проведения конкурса $7 миллионов. В любом случае, отец и сын Агаларовы в накладе не остались. Уже через несколько дней после московского шоу в российской и американской прессе появились сообщения о проекте строительства небоскреба «Трамп» в Подмосковье. А вскоре Сбербанк и «Крокус Групп» объявили о стратегическом соглашении. Компания Агаларовых получала от Сбербанка займы на сумму 55 миллиардов рублей на реализацию новых проектов, в числе которых была и «Трамп-башня». В декабре 2014 года Арас Агаларов в интервью ТАСС заявил, что начало строительства запланировано на 2016 год. А в ноябре 2015 года деловой партнер Трампа Феликс Саттер, он же Феликс Михайлович Шоферовский, писал Майклу Коэну, адвокату Трампа, который тогда уже объявил себя кандидатом в президенты. «Я привлеку Путина к этой программе, и мы добьемся избрания Дональда. Дружище, наш парень станет президентом, и мы можем это организовать». Майкл Коэн не просто личный адвокат Дональда Трампа. Это его доверенное лицо, человек, исполнявший различные щекотливые поручения. Неудивительно, что Коэн заинтересовал специального прокурора Мюллера, который расследует дело о возможном предвыборном сговоре команды Трампа с Кремлем. 9 апреля этого года агенты ФБР провели обыск в доме, офисе и гостиничном номере Коэна. Они изъяли большой объем бумажных документов, а также электронные носители и содержимое банковских ячеек, арендованных на его имя. Эти материалы позволили привлечь его к ответственности за целый ряд финансовых преступлений. В августе Майкл Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Он был освобожден из-под стражи под залог в $500,000. Следователи Мюллера неоднократно допрашивали Коэна. В конце концов, на прошлой неделе ему было предложено сознаться в лжесвидетельстве. Он сообщил Конгрессу в своих показаниях, что проект строительства небоскреба в Москве был свернут в январе 2016 года. На самом деле он продолжался до июня, причем находился на продвинутой стадии. В чем Коэн и признался, подписав новую сделку с правосудием. Вдобавок выяснилось, что компания Трампа планировала подарить Владимиру Путину пентхаус в своей московской башне ценой в $50 миллионов. Закон не запрещает ни кандидату в президенты, ни президенту продолжать заниматься частным бизнесом. Но по сложившейся традиции президент передает свои активы в слепое управление во избежание конфликта интересов. Дональд Трамп демонстративно не сделал этого. Он передал свою компанию, не публичную, а потому непрозрачную, в управление своим детям. Учитывая подозрения в сговоре с Кремлем, его российский проект выглядит как приманка, которым пользовалась Москва. Новое разоблачение получило огласку в тот самый день, когда президент Трамп вылетал в Аргентину на саммит «двадцатки». Перед тем, как сесть в вертолет на лужайке Белого дома, он подошел к журналистам. Его сразу же спросили о его реакции на признание Майкла Коэна.
So Michael Cohen has made many statements to the House, as I understand it, and the Senate.
Майкл Коэн, как я понимаю, сделал много заявлений Нижней Палате и Сенату. Он говорил о проекте, который был, по сути, более или менее вариантом, который мы рассматривали в Москве. О нем все знали, о нем писали в газетах. Это был хорошо известный проект. Это продолжалось короткое время. Я решил не заниматься этим проектом. Так что мы говорим не о том, как был осуществлен проект, а о том, как он не был осуществлен. Майкл Коэн был осужден на долгий срок за действия, не имеющие никакого отношения к компании Trump Organization. Он получил большой тюремный срок. Человек он слабохарактерный. Он пытается скостить приговор. Поэтому он лжет о проекте, о котором знали все. Я решил им не заниматься. Не было бы ничего неправильного, если бы я решил заниматься им. Если бы решил, ничего неправильного в этом не было бы. Это мой бизнес. Дональда Трампа спросили, не раздумал ли он встречаться с президентом Путиным. Он ответил, что встречу никто не отменял. Но через полчаса после того, как его самолет поднялся в воздух, в Твиттере появилось сообщение президента США о том, что он отменяет встречу с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе. Однако признание Коэна, как видно, задело его за живое. Он продолжал сердито комментировать его в Твиттере. Он не мог остановиться даже тогда, когда саммит в Аргентине уже начался. И это заставило журналистов подозревать, что настоящей причиной отмены встречи стала именно история с башней. Госсекретарь Майк Помпео в интервью CNN отрицал это. Это никак не связано с сообщением, которое появилось за час до его отлета в Аргентину. Сообщение о том, что Майкл Коэн сотрудничает с Мюллером, и всплыла вся эта новая информация, подробности о проекте башни Трампа в Москве. Нелепость. Вашингтонские сплетни. Я участвовал в принятии решения. Вы были на борту номер один. Я был на борту номер один. И никто не обсуждал Майкла Коэна. Thing that the American people need to understand about Washington D.C. It makes stuff up. That is wholly unfounded. Вот что американцам нужно понимать о Вашингтоне. Здесь выдумывают истории на ровном месте. Президент США отменил не только встречу с Путиным, но и итоговую пресс-конференцию в Аргентине. На сей раз в связи со смертью Джорджа Буша-старшего. Но вашингтонские журналисты убеждены, что он избегает скользких вопросов о бизнесе с Россией. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. За последние сутки на Украину не были пущены более 50 граждан России. Об этом сообщил представитель украинской погранслужбы Антон Демченко. В свою очередь, в белорусских государственных органах заявляют о более чем 200 россиянах, которым за последнюю неделю не разрешили въезд на Украину транзитом через Белоруссию. Среди тех, кого не пропустили на Украину, есть как мужчины, так и женщины, заявил в интервью агентству РИА Новости официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский. Среди 228 человек, которым отказали во въезде, 189 прибыли в страну самолетом, остальные ехали на автомобиле. Были также единичные случаи отказов на железной дороге, заявил Бычковский. По сравнению с ситуацией до введения военного положения на Украине, поток россиян на пограничных переходах уменьшился вдвое. В Россию за 5 дней без объяснения причин не пустили более 150 граждан Украины, добавил Антон Демченко. С пятницы 30 ноября на Украине действует запрет на въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о денонсации договора о дружбе с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского парламента. Из договора Украина выйдет в начале будущего года, заявила представитель президента в Раде Ирина Луценко. Во время заседания Согласительного совета Рады в понедельник она выразила надежду на то, что депутаты поддержат решение не продлевать соглашение. Законопроект был разработан после решения Совета национальной безопасности Украины, который рекомендовал не продлевать договор о дружбе с Россией. Договор был подписан в 1997 году президентами Украины и России Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет. В 2009 был продлен автоматически на следующие 10 лет, поскольку ни российская, ни украинская сторона не выступали тогда за денонсацию соглашения. На орбиту выведен космический корабль «Союз МС-11» с международным экипажем. Спустя 9 минут после старта с космодрома Байконур в Казахстане корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на заданной околоземной орбите и продолжил автономный полет к Международной космической станции, сообщает Роскосмос. Это был первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября этого года. Тогда отказал датчик, в результате чего в нештатном режиме отделилась вторая ступень ракеты-носителя, космический корабль не вышел на орбиту и вернулся на Землю по баллистической траектории с большими перегрузками. Экипаж новой экспедиции перед стартом заявил, что абсолютно уверен в надежности ракеты и корабля «Союз». Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На прошлой неделе мировые финансовые рынки пережили довольно серьезное снижение котировок, причем в очередной раз вновь и довольно основательно просел курс самой популярной в мире криптовалюты биткоина. И все это на фоне заявлений Дональда Трампа и других американских лидеров о хорошем состоянии американской экономики. Угрожает ли США экономический кризис, подобный случившемуся в 2008 году? Коснется ли он других стран? Ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко обсуждает основные экономические темы прошедшей недели с экономистом и политологом Владиславом Иноземцевым.
Мы говорим с вами для начала о черном понедельнике, черном вторнике, которые случились на этой неделе. В этом году это не первое такое событие. В октябре тоже случилось то, что называли черным понедельником. И все это происходит на фоне победных реляций по поводу состояния экономики США. Это был такой оптимизм на стероидах?
Ну нет, я думаю, что для этого оптимизма было очень много реальных поводов. А то, что мы видим за последние 2 года, это совокупность целого ряда факторов. С одной стороны, это результат победы Трампа, программы снижения налогов, в целом улучшение инвестиционного климата в Соединенных Штатах, возвращение капиталов из других стран. перенос обратно производства, в том числе индустриального, в Америку, как и обещал президент. В этом отношении, конечно, позитивный момент. И с другой стороны, совершенно понятно, что есть еще отложенное действие тех программ количественных смягчений, которые были запущены раньше. То есть, так или иначе, все позиции в американской экономике сошлись именно в таком позитивном ключе и дали тот эффект, который мы видели. Того роста, который мы наблюдали с конца 2016 года на Нью-Йоркской бирже, не было много лет. И в этом отношении этот год, вот как раз, по-моему, вчера или позавчера, мы видели, что очередное небольшое снижение индекса Dow Jones вывело его в ноль по сравнению с началом года. Вот такой год без роста, это, я думаю, гораздо лучше, чем резкий скачок вниз. Потому что, если мы вспомним события последних циклов, мы увидим, что после двух-трех лет такого бурного роста, который мы видели с 2015 года, конечно, следует резкий скачок вниз. Вот если мы закончим этот год на таком плоском движении, в боковом тренде, то я думаю, что это будет очень хороший результат, потому что могло быть намного хуже.
Но это получается, что рынки выровнялись просто, да?
Да, рынки как бы освоились с нынешней ситуацией. Совершенно понятно, что они растут уже 9-й год, даже 10-й уже начинается год роста. После кризиса 2008-2009 годов этот рост гораздо дольше, чем он был во все предыдущие циклы, то есть уже на полтора года дольше. Поэтому я думаю, что как раз сейчас рынок занят в такой неуверенной фазе. И очень много будет зависеть от того, насколько даже проактивная политика со стороны администрации по снижению налогов, по улучшению инвестиционного климата будет продолжаться, какой будет сырьевой рынок. То есть очень много моментов будет зависеть, но в любом случае, конечно, люди опасаются того, что возможна определенная коррекция, причем достаточно сильная. Будет или нет, я не думаю, что кто-то точно скажет вам сегодня.
Ну вот мы знаем, что пострадали высокотехнологичные компании, а также биткоин. В итоге не оправдал надежд и, в общем, куда-то он пошел вниз. Расскажите, я знаю, что вы не криптооптимист. Что происходит с этим совсем?
Ну, понимаете, что касается высокотехнологичных компаний, мы видели, что эти компании демонстрировали самый высокий рост в последние годы.
И все в них вкладывали, инвестировали.
Я думаю, что это был абсолютно разумный выбор, и я глубоко оптимистичен относительно них, потому что и крупнейшие компании, которые производят нечто в области высоких технологий, типа Apple, генерируют очень хороший кэшфлоу. Эти компании, которые занимаются торговлей, типа Amazon, тоже генерируют очень хорошие показатели. Эти компании превысили отметку в $1 триллион капитализации недавно. Поэтому я думаю, что в данном случае, конечно, коррекции могут быть. Но так или иначе, в целом я весьма оптимистичен по отношению к технологическому сектору. Что касается криптовалют, знаете, я несколько раз об этом высказывался и всегда повторял, что это, по-моему, чистый пузырь. И остаюсь при том же мнении, потому что, конечно, определенный смысл в такого рода инструментах есть в том плане, что они дают возможность некоему сектору экономики функционировать как-то более организованно. То есть, условно говоря, по сути, это, на мой взгляд, я высказываю личную точку зрения, это, скажем так, средство для облегчающей операции не вполне официальных секторов экономики. И вместо, так сказать, перевозки там чемоданами наличных, вполне удобнее рассчитываться там биткоинами безличными и другими криптовалютами, которые не поддаются особой регуляции, регулированию. То есть в этом отношении, конечно, это элемент, который, безусловно, будет иметь спрос. Но именно как, так сказать, средство вложения, мне всегда казалось очень сомнительным. Потому что, знаете, в принципе, криптовалюты предполагают, что они как бы деньги. Да? Это как бы квазифинансовый, квазиденежный инструмент. Но если мы посмотрим на природу денег, да, извините, это пошла такая теория, но в любом случае, они должны иметь определенную, скажем так, финального потребителя. Вот для любой валюты финальный потребитель – это государство. То есть почему важен и почему значим доллар, евро, так сказать, или там рубль, или юань? Ими можно расплачиваться, можно покупать, можно выдавать их кредиты, но в конечном счете их можно отдать государству, которое выпустило в налоги.
А биткоины никто не возьмет, получается?
Вот реально за ним ничто не стоит. Пока мы не имели примера ни одного в истории фактически денег, не обеспеченных какими-то государственными инструментами. Причем надо понимать, какой был объем. Вот если мы посмотрим на максимум биткоина в январе 2018 года, то вся криптовалютная масса превышала $1 триллион по тогдашней капитализации. $1 триллион – это больше, чем в обороте находится наличных долларов и евро. Каждая из валют. Понимаете, этому инструменту было 2 года. Но согласитесь, это не совсем реалистично. В этом отношении я думаю, что, безусловно, как инструмент, эти валюты могут выжить. Опять-таки, те, которые наиболее четко поддерживают свою идею как платежного средства.
Ну, а если говорить, опять же, о большой картине, которую мы анонсировали. Наблюдая за тем, что происходило на рынках в начале этой недели, многие эксперты заговорили о рецессии. Другие назвали это алармизмом. Вы в каком лагере находитесь?
Я нахожусь в лагере, что это на сегодняшний день алармизм. Рецессия неизбежна, потому что циклический характер развития экономики не отменял никто. Но все-таки никто не может сейчас четко сказать, насколько мощным был эффект количественного смягчения после кризиса 2008 года. Я так предполагаю, что он должен отсрочить крах, резкую коррекцию, от 2 до 4 лет. То есть я бы сказал, что, конечно, наиболее вероятно, на мой взгляд, да, опять-таки я повторяю мою личную точку зрения, что мы столкнемся с кризисом как раз 2 года. То есть я подозреваю, что для господина Трампа это может случиться чем-то похожим на историю времен первого Буша, когда, собственно, были большие внешнеполитические успехи, конец холодной войны, победа в войне в заливе, и потом резкое снижение популярности на основе экономического спада. Вот если 2020 год будет пройден хорошо, это большая удача для Трампа.
А если рецессия все же случится, она будет внутриамериканской или пойдут какие-то круги по воде и будет эффект?
Я просто хочу сказать, что в случае, если в американской экономике случается рецессия, круги не могут не пойти. Это мы видели всегда. Это мы видели в 70-е годы, это мы видели после 87-го года и, соответственно, в времена кризиса доткома в начале 2000-х. То есть всякий раз, когда американский экономик начинает чувствовать себя плохо, это мультиплицируется по миру. Тем более, что на самом деле, мне кажется, что на сегодняшний день не только в Америке существуют предпосылки для кризиса, и гораздо больше в других странах, в первую очередь в Китае. Если посмотрим на масштаб китайской инфляции за последние годы, если мы посмотрим на рост долга, за счет которого финансируется очень сильный экономический рост, и в первую очередь промышленный, я думаю, что пузыри накопилось довольно много. В Америке не самый большой.
Ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко беседовала с экономистом и политологом Владиславом Иноземцевым. Наука и искусство преследуют одну цель – познание. Так Джо Дэвис объясняет свою удивительную способность усидеть сразу на 2 стульях. Он и известный художник, основатель биоарта, направление в искусстве объектами и субъектами которого становятся биологические системы от бактерий до людей, и практикующий молекулярный биолог. Репутацию Дэвиса как ученого подтверждают его аффилиации. Художник сотрудничает в качестве исследователя с Департаментом биологии Массачусетского технологического института и с лабораторией знаменитого генетика Джорджа Чёрча в Гарварде. Там его позиция так и называется – ученый-художник. Это придумал сам Чёрч, рассказал в интервью «Радио Свобода» Джо Дэвис. Он говорит, что я ученый, скрывающийся под личиной художника, но на самом деле у меня нет никаких личин, это просто не надо разделять. Ученый-художник отправлял с помощью радиотелескопов сигналы в далекий космос, встроил Млечный Путь в мышиное ухо, Википедию в яблоню, а теперь осторожно говорит, что, может быть, нашел следы внеземной жизни в метеоритах. На днях Джо Дэвис прочитал лекцию в Москве в рамках фестиваля «Политех-360». С основателем биоарта Джо Дэвисом побеседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин.
Что вы думаете о будущем? Все больше людей меняют свои тела, пытаются улучшить свои способности с помощью имплантов и таблеток. Трансгуманисты, биохакеры. Может быть, они просто боятся будущего?
Не забывайте, что вы спрашиваете об этом человека с протезом ноги. Я бы не отказался, если бы этот протез был более совершенным, получил какие-нибудь суперспособности. И это легко экстраполировать. Почему бы нам всем не улучшать наши тела, возможности нашего чувственного восприятия? Да мы и так это делаем каждый день. Например, носим обувь. Мы сейчас с вами говорим по телефону. Мой голос доносится через половину земного шара, чтобы достигнуть вашего уха. И все это, в сущности, протезы. Так почему бы нам не делать и другие, более совершенные?
Да, но многие люди ведь мечтают улучшить свое сознание. Не лишит ли нас это человечности?
Конечно. У нас, например, очень мало памяти. При этом электронной памяти у человечества уже так много, что в нее можно уместить все нейроны и синапсы человеческого мозга. Мы еще не способны построить цифровую модель мозга, но рано или поздно мы это сделаем. Рано или поздно мы создадим искусственный разум. Знаете, если вдуматься, это странно, что мы используем выражение «искусственный интеллект», хотя не знаем толком, что такое интеллект. Мы говорим «виртуальная реальность», хотя понятия не имеем, что такое реальность. Но мы движемся, и рано или поздно машинный разум будет нашим компаньоном.
Именно компаньоном, не угрозой?
Послушайте, мы живем в мире, где есть спички и заправочные станции. Опаснейшее соседство. И наш мир не разлетается вдребезги. Потому что мы подумали и решили не взрывать все вокруг. Наверное, следует иметь больше веры в нашу собственную природу. Знаете, я решил, что буду оптимистом в отношении будущего. Есть так много людей, которые видят о будущем ужасные кошмары. Предыдущие поколения оставили нам в наследство ужасный мир. Проблемы с экологией, конфликты, массовые убийства. Люди отчуждаются друг от друга с тех пор, как стали людьми. Что будет дальше? Наши представления влияют на наши действия, которые влияют на представления других. Это эффект Пигмалиона. Мы превращаем наши предрассудки в реальность. Если заранее ожидать, что пятница 13-е окажется ужасным днем, таким он и будет. Я думаю, все мечты становятся реальностью, и это достаточный повод, чтобы мечтать о хорошем.
Благодаря успехам в генетике мы подошли к черте, где придется решать важные этические вопросы о допустимости вмешательства в человеческий геном, клонирование, создание синтетической жизни. Как с этим быть?
Если, например, мы сможем победить болезни, переносимые насекомыми, важнейшее дело для большей части человечества, почему мы не должны этого делать? Как вообще мы себе представляем природу? Сегодня она наша мать, лапочка, вся такая зеленая, завтра опасный монстр, катаклизмы, катастрофы, извержения вулканов, падение метеоритов. И то природа. Природа — это Моби Дик. Если вы посмотрите в словаре, что значит слово «искусство», вы увидите, что оно противопоставляется природе. Человеческие усилия изменить природу и противостоять ей — вот что такое искусство. Некоторым художникам от этого неуютно. Но мы противостояли суровым и хаотичным силам природы с тех пор, как искусство появилось. Мы ведем нескончаемую борьбу с природой за сохранение наследия и культуры. Эрозия, жесткое излучение, обесцвечивание пигментов против живописи, скульптуры, архитектуры. Мы в постоянном конфликте, и не стоит надеяться, что он завершится. Буквально все растения и животные, которых мы используем в сельском хозяйстве, никогда не существовали в дикой природе. Не было никаких диких цыплят. Все это продукты организованной аграрной культуры, которая и сделала возможной цивилизацию. Да, мы получили все эти виды с помощью селекции, а не непосредственно изменяя гены с помощью генной инженерии. Но при скрещивании работают те же клеточные механизмы, участвуют те же белки, что и когда вы используете методы молекулярной биологии. Только во втором случае все получается быстрее. Учитывая глобальное потепление, сокращение земель, доступных для сельского хозяйства, рост населения, я только на днях читал о том, как много детей умерло от голода в этом году в Йемене, нам нужна пища, и мы вынуждены зависеть от компаний вроде Monsanto, которые, чего уж там, помогают и современному миру, и миру будущего. Я знаю, что многие не хотят об этом слышать, но простите. Такова реальность.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин беседовал с основателем направления в искусстве биоарт, художником и ученым Джо Дэвисом. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Он посвящен фильму Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Передача вышла в цикле «20 лучших фильмов 20 века». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринян. Первый эфир состоялся 13 декабря 1998 года.
Доброе утро, Домбровь. Если не умеешь писать, личен все с цензуром, то не берешься до писания. Если не умеешь сделать так, чтобы себя над головой цензуры поразуметь с видовнем, которая очекует твоего фильма, не берешь и дробя фильма.
Верно, сказал Гамбрович, не умеешь писать под цензурой, не берись. Если не умеешь над головой цензуры сказать что-то важное зрителю, который ждет твоего фильма, не берись снимать этот фильм. В эксклюзивном интервью для нашей кинодвадцатки Андрей Вайда, подцензурный шедевр которого удостоен многих международных премий и принадлежит, как писала «Лондонская Таймс», к ряду немногих подлинно классических произведений западного кино. На экране предисловие. 7 мая 45 года. Провинциальный городок в Польше переживает первые дни свободы. Через несколько часов величайшая война в истории человечества закончится. Германия уже капитулировала безоговорочно. Но в эту последнюю ночь войны многие не будут спать спокойно. Герои лежат, подставив солнцу лица. Мачек и Андрей. «Слушай, что это за тип? Я забыл», — говорит мачек. «Щука. Кто он такой?» «Секретарь парторганизации воеводства». Девочка, нарвавшая первых цветов для Господа Бога, просит Андрея открыть ей часовню. Часовня заперта. Повинуясь жесту девочки, Андрей поднимает ее, оставляющую свой букет под образом Божьей Матери. Свист. «Беги отсюда». «Мачек, в чем дело?»
«Еду».
Мальчик лениво переворачивается, опускает на глаза свои темные очки и поднимает шмайсер, немецкий трофей. Но тут же роняет: «Черт, муравьи!» Они уже долго в этой засаде. Мальчик сбивает муравьев со шмайсера. Другой автомат, английский Стен, магазин вставляется с левой стороны, он передает Андрею. Третий участник покушения, Древновский, истерически их торопит. Подняв шмайсер, мальчик сбегает на песчаный проселок, ремень автомата обтягивает ему плечо. Расстрелянный Виллис въезжает на откос. Пожилой, что был за рулем, мертв, и документов у него нет. Другой, молодой парень, выброшенный из машины, жив. Бежать некуда, он бьется в дверь часовни, которую открывает ему, уже убитому, автоматная очередь. Убивая, осознаешь в себе убийцу. Мальчик яростно расстреливает труп, пока Андрей не отбрасывает ствол его автомата. Убитый проваливается в сумрак часовни к подножию святого. «Езус и Мария», — говорит Древновский, — «они отнюдь не хладнокровные убийцы, потрясенно молчат. Элегантный поручик Андрей в пальто реглан и при галстуке, и мачек, армейская куртка с погончиками и поднятым воротником, черная рубашка и клепанные техасы в обтяжку. Наш коллега из отдела новостей и текущих событий Ян Девайденталь был одним из первозрителей «Пепла и алмаза» в Польше».
Для молодых людей, а тогда я был также очень молодым человеком, это был феномен społeczny. По раз первый.
Для молодых людей, а я был тогда очень молодым человеком, это было общественным событием. Впервые в этом фильме появилась кинозвезда, герой, который с одной стороны всецело совпадал с тем, чем жила молодежь того времени, а с другой создал образ, который для нас был абсолютно новым. Актер был красив, хорошо одет, носил темные очки, которые немедленно вошли в моду, и все последующие 10-15 лет молодые люди стремились ему подражать. Он стал символом всего нового поколения, представителем новой волны в Польше, в общем-то, совпадающей с новой волной на Западе. Случилось это, вероятно, потому что актер Цибульский сумел воплотить то, о чем мечталось молодому поколению. Сама эта картина, конечно, несла политический месседж. Возможно, это было важно для взрослых, но молодых волновало не это. Важнее для них был момент новой волны, новой моды, какой-то новой свободы, которая всех заворожила. Мне трудно судить об этом фильме сейчас, но могу сказать, что фильм оказался поворотным пунктом во всей истории польского кино, и, возможно, кино западного. Он необыкновенно близок был к картинам, которые снимались тогда на Западе, в Италии, Франции, и, в общем-то, оказался связующим звеном между Западом и Востоком. Во всяком случае, в том, что касалось не столько политических, сколько общественно-культурных моментов, которые были общими у молодых людей на Западе и на Востоке. Прошло 30 с лишним лет, а я до сих пор вижу сцены из этого фильма, вижу, как выглядел актер, как он двигался, и в конечном счете прихожу к выводу, что фильм до сих пор необыкновенно современен.
8 мая вечером герои встречаются в городе на площади полной народа. Репродуктор сообщает о капитуляции Германии. Под открытым небом показывают кинохронику, где польские солдаты армии нового режима осваивают советские танки. А через город идут войска страны-победительницы. «А хорошие танки», — замечает мальчик. Он ненавидит не столько советских, сколько таких, как Древновский, которые на два фронта. С одной стороны, прячет их оружие, с другой, пользуясь своим пролетарским происхождением, служит секретарем у нового мэра. Сегодня Древновский отвечает за банкет по случаю победы. В лучшем отеле города под названием «Монополь» заканчивает убирать праздничный стол. стойка бара в отеле «Блондинка Кристина». Она любит фиалки так же, как и мальчик. Нет, водку он предпочитает пить не рюмками, а из своей мятой солдатской кружки. Из телефонной кабинки Анджей докладывает командиру. Все в порядке. В этот момент перед отелем останавливается черная машина, входят двое, и мальчик слышит, готов ли номер для товарища Щуки. Зритель уже знает, погибли не коммунисты, а рабочие с цементного завода. Седовласый, грузный, опирающийся на трость партсекретарь Щука получает ключ от номера 18 и покупает американские сигареты. Наши герои-солдаты предпочитают венгерские, возможно, не только из-за Ялты. Венгерские крепче.
Ma pan papierosy?
Oczywiście, drzewana. Amerykańskie, węgierskie?
Mogą być węgierskie.
Służę panu.
Dziękuję.
Dziękuję.
Maciek spieszy przerwać rozmowę Andrzeja. Nie, nie wszystko w porządku. Komunist żyw. Андрей уходит на явку, оставляя мальчика в отеле «Монополь». Варшавяне должны помогать друг другу, и старик-портье дает мальчику ключ от номера 17 по соседству с Щукой. Мальчик меняет черную рубашку на белую, на груди у него образок Божьей Матери, а в номере напротив рыдает официантка, жениха которой он давеча расстрелял по ошибке. На двадцатке «Радио Свобода», «Пепел и алмаз». «Погибли невинные люди», — говорит Андрей, лейтенант армии Краевой, которому Вайда дал свое имя. Надо ли вообще убивать Щуку?
Выжуты сумения.
Sądzi pan, majorze, że nie na miejscu?
Wie pan, kto zginął?
Robotnicy z cementowni.
Sytuacja jest jasna. Został popełniony błąd. Błąd trzeba naprawić.
Panie majorze, chciałem pana zapytać. Szłam? Czy Szczukę trzeba rzeczywiście zabić?
От танка дрожит фарфор в квартире жены полковника кавалерии, бежавшего в Лондон. Майор Станевич, который прячется здесь, настаивает на выполнении задания. Особенно теперь, когда УБ, польское ГБ, разбило группу капитана Вилька. Ликвидация видного коммуниста, только что вернувшегося из Союза, инженера, интеллектуала, организатора, который знает, что он хочет, будет иметь значение как политическое, так и пропагандистское. Коммунист Щука, кстати, был главным образом в одноименном романе Евенджиевского, одном из первых образцов польского соцреализма, который после фильма производит разочаровывающее впечатление, за исключением, возможно, эпиграфа и Норвида и последней фразы «Ночного патруля». «Эх, парень, зачем же ты бежал?» В эксклюзивном интервью, которое взяла в Варшаве корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бондарева-Пшибыльска, Андрей Вайда вспоминает.
Natomiast ja z tej powieści przede wszystkim wydobyłem postać Maćka Chełmińskiego, która jest, jakby nie patrzeć, drugoplanową postacią.
Когда я снимал «Пепел и алмаз», я понимал, что это за роман. Но я из этого романа взял прежде всего образ Мацака Хелмицкого. Он в романе фигура второстепенная. Там на первом плане секретарь партии Щука. Это фактически о нем весь роман. Итак, я перенес центр тяжести с одного героя на другого. На того, который в романе был отрицательным. Далее, образ, созданный Збышеком Цибульским, тоже перевесил чашу весов в пользу паренька, который решил для себя оставаться верным присяге, которую принес также и я. Жизнь, к счастью, меня не поставила в такую ситуацию, как его. Мне не надо было совершать его выбора, а ему пришлось сделать выбор, за который он расплатился собственной жизнью. Далее. Я не хотел, чтобы в моем фильме коммунист был отрицательной фигурой, а Мацак Хелмицкий кристально чистый. Думаю, что сила романа Анджиевского, сила его драматической завязки, потому такая мощная, что она поставлена на якорь в очень глубоком месте. Не то, что один герой плох, а другой хорош, а то, что их правота, их резоны взаимно исключают друг друга. Я же пошел еще дальше. Я сделал то, чего нет в романе. Щука в некий момент встречается со своим старинным другом. Что это за дружба? Что это за человек? А это друг, который приехал из Испании. В Польше, при всем отрицании коммунизма и коммунистов, и ненависти к ним. Тем не менее, коммунистам, связанным с 37-м годом, с Испанской революцией, с Испанией, к этим коммунистам было совсем другое отношение. Это были люди, которые не обязаны были туда ехать. Разумеется, были какие-то партийные задания, но Испания — это был их личный выбор. Они думали, что они несли свободу Испании. Но потом все обернулось по-другому. Все оказалось ложью и предательством Советского Союза и Сталина, для которого все это было только манипуляцией. Но эти люди сражались с верой в благое дело. И я считал, что если на экране должен появиться некий противник Мацака Хелмицкого, то у него также должна быть какая-то идеологическая правота, какие-то свои аргументы, а не так, чтобы он был только агентом Москвы. И поэтому я решил внести сюда испанский сюжет. И поэтому постановил сделать, что это какая-то
традиция испанская. Интервью с польским кинорежиссером Анджеем Вайдой 20 лет назад записала корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Ольга Бондарева-Пшибыльская. Передачу, посвященную фильму Анджея Вайды «Пепел и алмаз», подготовил Сергей Юринин. Первый эфир этой передачи состоялся 13 декабря 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.